Хайлоад 2024, LinkMeUp пустили тут побеседовать в подкастошную, назовем это дело так. Саша Фатин, Роман Козлов и наш прекрасный гость.
Михаил Жилин.
Михаил Жилин.
Миша.
Нет, ну давай так, мой прекрасный коллега из прекрасной компании Postgres Pro. Приходите к нам работать, такая нативная интеграция. Миша, ну представься чуть-чуть, расскажи, чем ты вообще занимаешься.
Да, я уже, наверное, лет 15 занимаюсь всем, что связано с производительностью. Это нагрузочное тестирование, профилирование, просто ковыряние в кишках разных систем айтишных под нагрузкой. И последние 4 года я этим же занимаюсь уже в другой совсем компании, в Postgres профессиональной, которая делает всем известную базу данных PostgresQL.
Отлично. Но говорить мы сегодня будем не про Postgres внезапно. Тема этой беседы, она возникла так, как-то довольно неожиданно.
Спонтанно.
Спонтанно, да. Потому что на каком-то мероприятии, когда я тоже вот пришел только работать в Postgres, Миша, там что-то ему надо было сделать, он открывает ноутбук, а там фря. Прям вот FreeBSD на рабочей машине. Я такое не видел лет, наверное, 10, если не 15.
Мне кажется, я никогда такое не видел.
Ну вот видишь, а я чуть-чуть видел. И вот возникло желание вот с человеком, который каждый день в работе сидит на FreeBSD, поговорить, но с точки зрения таких вот, как это, BSD-системы для самых маленьких. То есть, потому что многие про них слышали, очень мало кто их использует в продакшене, тот, кто использует их на десктопе, мне кажется...
Их вообще исчезающе мало.
Вот да, исчезающе мало. Миш, ты вот знаешь у кого-то сам-то, кто с Free на десктопе?
Конечно.
В реальности.
Вот в реальности.
Да, в реальности.
Ты детей заставляешь.
Наш техдир.
Понятно. Нет, у нас компания хорошая, академическая, люди у нас работают очень умные. Мы скорее про такое среднего айтишника, там даже пусть будет разработчика.
Слушай, я не настолько любопытен, чтобы у каждого подсматривать, что же у него в ноутбуке, в отличие от тебя.
Ну, блин, ну это же замечаешь. Ну, ладно. Короче, не будем, значит, выяснять, кто кому...
Хоткеи какие-то специфичные такие, опа, пальцы как-то растопырены, интересно.
Зачем тебе хоткеи, когда у тебя ноутбук открывается, а там логотипы, чертики и вот эта вот красная штука, все сбоя, как называется, сфера с рогами. Вот, хорошо, раз мы так, значит, выбираем такую тему. Миша, расскажи, пожалуйста, вот как ты пришел именно к этой системе вот у себя как рабочему варианту? Ну, давай не будем выяснять, почему винда, но почему не какой-то из линуксовых дистрибутивов?
Да, кстати, почему не линуховый дистрибутив? А потому что с Linux нас познакомили всех на втором курсе в универе и заставили учить читать маны, писать...
Что тогда было-то? Debian?
Что-то...
Ubuntu тогда еще не было.
Интересно. Это я даже не помню. Тогда же еще была такая прекрасная контора, называлась SVSoft. И его сотрудники работали у нас как раз семинаристами. Uh-huh. Вот. Я до сих пор помню, был у меня такой прекрасный семинарист, который предыдущий поток просто отправил всех на пересдачу. На простом зачете. Мы были немножко читеры, мы догадались, как ему сдавать, и после первого семестра он от нас отказался, поставив 7 пятерки.
Вот. Что же вы с ним сделали?
Мы с ним ничего не сделали. Мы хорошие люди, мы добрые люди. И он с нами ничего не сделал, кроме того, что он нас подружил с таким вещью, как маны и кишки Линукса. То есть, по крайней мере, понимание, что такое там IPC, что такое сессии, родительские группы, интересные прочие другие вещи. Поэтому уже после второго курса у нас многие начали переходить на Linux. Ну, то есть тогда было еще Мандрив и такие вот древние...
Мой первый дистрибутив,
вот,
Мандрейк.
Вот, и тогда у нас тоже это был более-менее такой вот мейнстримовский дистрибутив, на котором все пробовали. Вот. Еще был Кнопикс когда-то такой, прям с флешечки загружающийся.
Да, зелененький, по-моему, там у него логотипчик был какой-то.
А мне казалось синенький, но...
Давно это было.
10 оттенков синего, да, понятно.
Главное, не красного.
Да, но самая там была беда именно обновляемость. То есть ты, когда пытаешься что-то обновить, у тебя обязательно разваливаются какие-нибудь зависимости. Ты поставил новый пакет, этот пакет потребовал обновить другой пакет, ты скачал этот пакет, обновил другой пакет, и после этого у тебя получился полностью тыкву.
А ПТГ-то еще не придумали тогда?
Нет, тогда еще не было. Тогда все скачивали, все ты искал в интернете.
RPM-пакеты, не RPM-пакеты, и иксы обязательно разъедутся в конце.
Вообще все разъезжалось, вот. И тут существовала такая вещь, как фряха, которая, с одной стороны, была, ну, тоже мейнстримом тогда еще, и в ней была прекрасная вещь – порты. То есть ты, когда обновляешь порты, они вряд ли у тебя разъедутся. То есть они по зависимостям подтянут другие порты, и в конце, когда ты пересобрал все, у тебя все хорошо как бы работает. Единственный минус, конечно, у тебя нет пакетов. Тогда еще во фряхе не завезли пакеты, но зато у тебя не разваливалась система. И можно было так прожить, ну, условно, студенческий год, и у тебя как бы машина-то не разъезжается, тебе не надо ее переставлять. Поэтому вот у нас многие тогда сидели на фряхе, и с тех пор я запомнил, что она прикольная. Но потом пришлось с ней попрощаться.
А как дела были с драйверами на фряхе в те времена? Ну вот, например, драйвера на видеокарты наши любимые.
Ну, кстати, тогда, кстати, с драйверами все было гораздо лучше, чем сейчас. Потому что, ну, сообщество было большое. Я помню, это где-то времена версии 5.2, 5.3, 5.4. Тогда же еще были все основатели, фряхи еще работали. И тогда как раз все было замечательно. А потом произошло некоторый спад. Я сам уже не занимался фряхой и вернулся только к ней спустя 10 лет. Когда уже был, так сказать, в сознательном возрасте. И неожиданно узнал, что во фряху завезли пакет. И мне это прям порадовало, потому что тогда мне это было больно, я не хотел пересобирать все, а тут уже есть что-то уже с пакетами и готовыми репозиториями. Я попробовал и понял, что, блин, так, а что мне еще нужно? То есть мне единственное, что не нравилось, что надо было все пересобирать. А тут уже не надо все пересобирать, за тебя все собрали.
Слушай, ну, касательно видеокарты, там же, наверное, так же, как и в Linux, что у тебя есть некий универсальный драйвер, а если ты уже хочешь себе какую-нибудь 3D-шечку, тебе надо брать особо специальный драйвер от NVIDIA, долго, мучительно, по страшному мануалу его настраивать, в конце все равно все сломается. Или там все-таки вот поддерживали?
Мне кажется, примерно так же было.
Ну, тогда я уже не могу вспомнить, но сейчас я могу точно могу сказать, что существует единый драйвер для всех операционных систем, что для Linux, что для FreeBSD. Mm-hmm. То есть выпускает, например, AMD для себя, AMD-шные GPU-шные драйвера, они вполне компилируются через дополнительные пакеты, они даже есть уже во всех, на всех поддерживаемых версиях фряхи. Mm-hmm. То же самое Intel-овые драйвера, NVIDIA-вские драйвера. То есть с видео сейчас как раз меньше проблем. Единственная проблема в драйверах – это Wi-Fi.
А что с ним?
А с ним, к сожалению, он идет очень быстро. Вот.
И работает.
Драйвера к нему, скажем так, все сыроватые, которые выпускают производители даже под Intel, и под фряху их просто не берутся обновляться, потому что нету ни дата-шитов, ничего, и как-то с этим все печально.
То есть это вот подмодные 6-е, 6E Wi-Fi?
Ой,
вот
какой 6E Wi-Fi? Там 5. Все остановилось на
AC. Пятерка не работает?
Там AC еще даже не завезли.
Так, подожди, я тогда обязательно должен, значит, спросить. Это другая беда, которую прям сам лично помню. Ноутбуки и батарейки, контроллер питания. Там батарейки, показывающие, что она год будет работать, батарейки, которые показывают, что она не будет работать вообще у тебя ее
она
нет.
Она в минусе.
Все, она в минусе, да.
Нет, с этим сейчас как раз все просто, потому что там есть же система ACPI, вот, это полноценный как бы такой продукт, который просто взяли, внедрили во все операционные системы, то есть и во фряху, и в Linux, она один и тот же код используется, поэтому здесь никаких нету проблем.
Ну, то есть современная фря на десктопе – это вполне хорошая рабочая штука, если тебе там не надо в Dota вечером
Wi-Fi
играть. И Wi-Fi не нужен, да.
Ну, и общаться проводом. В принципе.
Кстати, именно так я практически и делаю. То есть у меня в целом работающий Wi-Fi есть, ну, я не помню, по-моему, N-ка, USB-свисток, который точно всегда работает.
То есть вот. У меня есть ноутбук, MacBook чуть более старого поколения, и там вот Wi-Fi AC, у которого нет расширений. И ты уходишь в чуть более дальнюю комнату, у него направленный луч не работает, и Wi-Fi, считай, нету. То есть, и ты такой, ну ладно, по проводу.
Ну, в качестве автопа макбуки еще же очень любят падать в ужас, когда там Wi-Fi на крайнем канале висит, они говорят, нет у тебя никакого Wi-Fi.
Ой, это норма, да.
Ладно, возвращаясь к нашим маленьким и неопытным ребятушкам, которые вот такие FreeBSD, BSD. Вот они эти слова слышали, но как бы не видели, не знают, заходят в Google, а им тут говорят FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Как в этом зоопарке разобраться? Вот кто для чего, в чем там разница?
Ну, да, наверное, когда смотрят сейчас на дистрибутивы Linux, на каком-нибудь DistroWatch или еще где-нибудь, то сразу видят, о, слушай, прикольно, 20 дистрибутивов, но чем они отличаются? Ну, практически ничем не отличаются.
Но при том ты можешь зайти на любой форум, тебе как бы скажут, ты маленький и тупенький, бери Ubuntu, ни о чем не думай. Хочешь приключений, вот, вот. Бери Debian.
Нет, хочешь приключений, бери какой-нибудь Gentoo или Linux from scratch.
Все должны собрать Arch. Так, ну хорошо, вот. Давай, а с BSD что?
А с BSD, кстати, все не так, потому что исторически они разделились достаточно давно, где-то в начале 2000-х, и пошли все разными путями. То есть OpenBSD – это более такая безопасная операционная система, где много заморочек на именно как раз-таки security, и она развивается больше в сторону... как бы такой операционной системы для серверов. То есть для тех вот минималистичных решений, где нужно гарантировать железобетонную безопасность. То есть
все CVE-хи поправлены там в первый день.
Именно.
А ты встречал их?
Я знаю, что OpenBSD очень любят ребята из контор, которые занимаются именно безопасностью. То есть они их... то есть как, если нужно решение, которое должно быть железобезопасным, они строят его как раз на OpenBSD. Это профессиональные конторы типа FidoSecurity и прочего. Вот. И они туда же вкладываются. Они вкладываются в OpenBSD и FreeBSD. А от FreeBSD он пошел уже немножко другим путем. Он пошел путем как бы BSD в массы. То есть поддерживать более-менее современное оборудование, как десктопы, так и серверное, стараться поддерживать как можно больше различных продуктов через систему портов и быть более-менее совместимым с Linux. То есть если брать вот как раз FreeBSD, то в нем заложен в первую очередь линуксизатор. Это такая прослойка внутри ядра, которая позволяет принимать сисколы линуксовые и запускать любую программку, которая вот скомпилена под, ну там, не знаю, там CentOS, Debian.
То есть прям бинарная совместимость.
Да, прям бинарная совместимость. То есть ты скачиваешь себе RPM-ник, распаковываешь, запускаешь, и он вполне себе работает. То есть вот я таким образом пользуюсь, какие-то простые программки я могу вполне запускать, которые не завязаны на какие-нибудь там особые подсистемы Linux. Вот. То есть FreeBSD, она больше направлена именно такой на масштабные решения.
Это как Ubuntu от мира BSD-систем.
Верно. А вот NetBSD, он пошел уже немножко другим путем. Он решил, что раз уж запускаться, так запускаться даже на чайнике. То есть они поддерживают максимум архитектур, которых только вот, вот можно представить. Вот если, например, FreeBSD выпилила буквально года два назад поддержку MIPS-ов, то, мне кажется, в NetBSD ее выпилят где-то через столетие. Вот. Хотя MIPS-ов уже ну, как бы не увидеть.
Кстати, удивительно, но в основном, встречая какие-то маленькие поделки на MIPS-ах, ты встречаешь в основном Linux. Ну, вот как минимум я встречаю там сетевые железки, это в основном Linux. То есть я не помню...
Причем на бизибоксе, по-моему.
Да-да-да-да-да. То есть я не помню, чтобы я встречал под капотом где-то BSD-системы.
А может, NetBSD это просто вот такой как бы кусок инженерного искусства раньше инженерии. Просто я как-то читал статью вот как раз-таки про билд-ферму, на которой билдится NetBSD, что это вот, ну, как всегда, в подвале у одного из разработчиков стоит как бы N-стоек, и у него вот такой подход, что, о, мне прислали какую-то классную железочку. Причем эта железочка могла там 20 лет назад быть выпущена, там, не знаю, условно, какая-нибудь ТВ-приставка, да? Я вот ее подоткну и попробую на ней собраться. И, скорее всего, оно соберется. И вот там какая-то такая идеология, да?
Слушай, мне кажется, там не идеология, а вообще даже какая-то культура, которая больше соответствует азиатским странам. Вот. Куда ни плюнь, NetBSD любят обычно либо Тайвань, либо Япония. Вот. А в Японии прям большое сообщество NetBSD и очень большая любовь к очень старым девайсам. Вот там очень обожают музыкальный инструмент 80-х годов, все, что было выпущено в Японии в 80-х годах, и все, что вот там, не знаю, такое брахло. Вот, как по-нашему. Ну, то есть вот там, я помню, есть такой центральный рынок в Токио, айтишный, типа, не знаю, как у нас там, Митьки или...
Митина, наверное.
Вот, но там называется Кихабара. Угу. Вот, зайдя, выйдя со станции Акихабара, метро, ты попадаешь вот в эти ряды, и поднимаясь на второй этаж, ты видишь прям ряд продавцов, которые продают лампы. Советские, американские.
Вот накаливание.
Да, вот прям настоящие лампы, которые вот, не знаю, ну прям вот ты берешь такое, смотришь, СССР, 77-й год. Продается сейчас, в 24-м году, в центре Токио. Прям в самом центре Токио.
Еще, наверное, за такие деньги, что это прям...
Поэтому, мне кажется, NetBSD – это вот как раз операционная система, которая обожает всякие вот такие вот, ну, как сказать, хобби-любители, гики, вот...
То есть
вот...
ее мы не рассматриваем как вот хоть маломальски что-то продакшн или даже для десктопа. Это чисто гиковская штука.
Да, чтобы поиграться.
Окей. Ну, или же для каких-то очень минималистичных инсталляций. Я помню, были какие-то роутеры, мне что-то кажется, что они были на чем-то подобном. Ну, я имею в виду роутеры в смысле не железки, которые продаются, а дистрибутивы для роутеров.
Вот меня вернуло вот через 10 лет после окончания универа в мир FreeBSD как раз-таки желание поставить пряху на соховский роутер. Угу. Домашний роутер, который вот там был на браткомовском чипе, асусовский роутер со свечом и так далее. Я тогда
Почему не OpenVRT?
Вот я тоже, вот что тебя к этому привело? Почему не OpenVRT там взять, вот, который вот на каждом углу в интернете вот рекламируется?
Хороший вопрос, я уже не помню.
Хотелось странного.
Потому что могу.
Вот, да, кстати, возможно, потому что могу, а во-вторых, потому что были вполне два решения. Одно было от Эндрия Начада, называлась FreeBSD Wi-Fi, а второе называлось The Router от Саши Рыбалко из Киева. Вот. Оба решения были прикольные, интересные, но вот под данный роутер они, к сожалению, не собирались, потому что не было поддержки ничего. Mm-hmm. То есть не было ни поддержки параллельной памяти, ни самого чипа, ни сетевушки, mm-hmm. ни свеча. Вот. И как это, ну, раз нету, то можно написать.
Это классическая цитата на баше. Дядя, да мне дрова под фряху, а не надо, я уже написал.
Вот именно так и произошло. Поскольку драйвера у себя держать было не так интересно, я их просто отправил Эдриану Чаду, он их закоммитил, сказал, слушай, всем это мне надоел, держи коммит-бит. И вот с тех пор, где-то с 2014 или 2015 года у меня есть коммит-бит. Вот. За это время я успел отойти от драйверов.
Слово «отойти от драйверов».
Да.
Но кнопочка осталась. Да.
Ну, и починить пару багов в ZFS-ном подсистеме, которые мне беспокоили. Один баг, он на мне прям в TCP-шном стейке прям вот нашелся. Я его отрепортил, Глеб Смирнов его поправил. Ну и в остальном все, что связано с портами, то, что мне нужно было, я немножко допиливал и какие-то инструментарии.
Ну круто. Так смотри, вот мы вот, значит, поговорили про три BSD-системы. Они вот три главные основные, а остальные это считаются какие-то как бы поделки, о них вообще смотреть не надо. Или есть еще что-то заметное, что надо упомянуть?
Наверное, стоит упомянуть то, что продолжается появляться каждый год какие-то вот форки того же самого FreeBSD и прочего, и они в целом уже направлены не на то, что развитие ядра или там базовой подсистемы, а, например, дописание своего десктоп-окружения.
Mm-hmm.
Вот. Например, там HelloBSD, по-моему, была такая прям система, и она написала свое десктопное окружение, которое так и называется Hello.
Типа свои кеды изобрели, грубо говоря.
Изобрели свои кеды, легковесные, интересные, и в целом даже популярные, они спортированы уже на Linux, и то есть от BSD мира появляются какие-то интересные вещи и сейчас. А вообще самое интересное, что вот мало кто знает, но треть трафика в интернете, оно идет сейчас с BSD серверов.
Ну, это нас возвращает к тому, что BSD – это именно серверная ось.
Да.
Больше не десктопная.
Ну, да, серверная ось. И, кстати, вот эта треть трафика, она, по-моему, как раз и генерится Netflix.
Да-да-да. То есть, знаменитые доклады Netflix про то, как они сколько там 800 гигабит выжимают с одной машины. Но вот что интересно, что они говорят, что они именно free используют. Наверняка, кстати, там переписанную 10 раз уже сверху донизу.
Ну, это, кстати, наверное, к вопросу о сравнении, почему не Linux на таких объемах, или там почему у того же самого Яндекса много BSD-систем.
Да, ну, я вот как раз не слышал, что они там 800 выжили, я последние доклады слышал, когда они там 40-100 выжимали, но это было давненько.
Нет, и тогда по-моему, 800 уже была цифра. Возможно, я все придумал, как обычно, да. Ладно.
Не, и тогда они довольно четенько разбирали, почему в линуксовом стеке они не могут выжить больше. Потом, ну, как бы пытались оптимизировать, переписать частично код, ну, там, выжимали там 20, 25, 30 гигабит, а вот взяли фряху, бац, оказалось, что она упирается уже не в процессор, а во что-то другое, и это что-то можно было легче поправить, чем там, оптимизировать полностью там линуксовый стек. Поэтому они там перешли, взяли BSD-шку и теперь ее постоянно прокачивают. То есть в фряхе есть главный плюс. Она, простая, за счет этого быстрая, и при этом там довольно академический код, как в Postgres'е.
Ну, о простоте там мы это немножко чуть дальше поговорим. А вот смотри, давай чуть-чуть назад откатимся, да, то есть, когда ты сказал, что когда учился в универе, на фрю ты пошел там, ну, потому что она типа работала, там нет dependency hell'а не было, да, который тогда был свойственен Linux, там еще что-то. Сейчас у нас есть там всякие юмы, апт-хи, да, там прочие пакет-менеджеры, то есть, эту часть в Linux'ах починили, а вот сейчас... Какие ты бы мог назвать причины, почему вот там Вася DevOps, сисадмин, кто угодно, должен вот посмотреть на фряху? Ну, кроме вот этих клевых историй, как там условный Netflix выжимает безумные гигабиты, потому что ему-то в работе вряд ли это пригодится.
Ну, и к тому же конец 2000-х и середина 2000-х. В тот момент вообще как-то была такая культура, что говорили «фри». Там, если сервер, то на FreeBSD,
это было круто. Да, тогда я прям помню, это считалось, что вот если у тебя сервер не на
Free... А Linux вообще никто не говорил, там, Linux где-то лет через 5 начали говорить, там, условно, ну, там, в начале десятых годов.
Прошло 20 лет, и теперь надо наоборот доказывать.
Да-да-да.
Давай, Миша, попробуй.
Ну, смотри, я бы говорил про фряху как о лего-конструкторе. То есть, если интересно для себя понять, как работает операционная система от А до Я, то лучше начать именно с фряхи.
Надо взять лакварь и собирать ее под себя.
Почему не Генту?
Да. Ну, не Генту, нет. Потому что у фряхи есть хорошая документация, которая объясняет, как собрать полностью ядро, как собрать полностью мир, как понять, какие пакеты тебе нужны, какие не нужны. И документация там написана человеческим языком. Вот, она постоянно обновляется. Дальше, как только ты попробовал этот конструктор, ты под себя его настроил, собрал, у тебя есть еще прекрасная возможность получать очень быстрое обновление, потому что в отличие от обычных дистрибутивов типа там Ubuntu, Gentoo и прочих, кстати, про Gentoo неправильно сказал, в отличие от Ubuntu или там Debian, во фряху заливаются постоянно последние cutting-edge версии любого софта, начиная от OpenSSH, заканчивая каким-нибудь Firefox.
Но там же, наверное, не ночные сборки все-таки, а что-то такое уже тестированное.
Нет, там прям, все прям вот...
Прям как Arch.
Да? Подожди, в смысле, они вот в одну кучу все валят, а ты уже не ошибись?
Вот. Куда они валят? Валят они в две кучи. Первая куча называется как бы Current, Master, и там последние версии портов. То есть, если вышла новая версия, мейнтейнер получает нотификацию от порт-скаута, типа, о, слушай, у тебя вот тут вышла новая версия. Человечек там вечером посидел, обновился, поправил какие-то метаинформацию в пакетах, собрал все, отправил, закоммитил. Через условно сутки у конечного пользователя пришел свежий пакет. Вот. Например, Postgres там обновляется за сутки до официального релиза.
Так веселее.
Самый свежий Postgres всегда будет FreeBSD.
Да, то есть там всегда. Но там немножко другие проблемы.
А как дела, кстати, с Postgres Pro? Я так И со сборками на FreeBSD.
Ну, по крайней мере, мы у себя его собираем спокойно. По крайней мере, TechDir пишет код, а значит, оно должно собираться на FreeBSD. И в компании, кстати, очень любят тестировать на фряхе. Потому что если на фряхе отвалился какой-то тест, это значит реально какой-то кривой код. То есть фряг используется как лакмусовая бумажка.
Эталон.
Да, эталон. На Linux, может быть, будет и работать, но у конечного пользователя оно может что-то отвалиться. Ну, опять же, на том же самом Linux. А фряг заранее тебе это покажет.
Класс.
И если возвращаться обратно, то есть что же мне нравится в современной фряхе, это, во-первых, то, что он можно его настроить под себя, получать свежее обновление и иметь ряд классных фич, которые, вот, ну, по крайней мере, может быть, в Linux они и есть, но во фряхе они более простые и низкоуровневые. Это сжатая файловая система, ZFS. Она прямо уже идет из коробочки, тебе ничего не нужно делать. Она вот у тебя прям вот... При установке ты просто говоришь, первая же галочка автоматически ZFS. Все, у тебя он полностью настроен, сжатие, снимки, ты можешь его копировать. Есть куча портов для создания бэкапов, таких как ZRapple. Устанавливаешь демон, говоришь, копировать каждый день. Все, у тебя уходят бэкапы, куда ты скажешь. Второе – это возможность запускать легковесный контейнер. То есть не то, что вот докер, там что-то джейлы. Еще. Джейлы, да. То есть ты можешь создать джейл буквально за, там, с любым FreeBSD-дистрибутивом, Linux-дистрибутивом, каким угодно дистрибутивом, и это будет весить копейки. Опять же, это будет отдельный датасет в ZFS. Дропнул его, все, нету контейнера.
Слушай, ну злые языки говорят, что докер появился, когда линуксоиды узнали про джейлы во фрех как раз-таки.
Вот это я вообще сложно, потому что я знаю, что джейлы появились чуть ли не в 90-х,
да,
в конце или еще где-то, а докер появился 10 лет спустя.
Ну вот да-да-да, поэтому как бы все и говорят, что это во фри это все было придумано.
А джейлы, они также через сеть взаимодействуют между собой или как они взаимодействуют?
Там появляется своя виртуальная сеть, ты можешь ее настроить, она построена, по-моему, на подсистеме сетевой, когда такое тоже лего, ты можешь делать отдельные кусочки, здесь бридж, здесь, там, не знаю, там инкапсулировать в какой-нибудь PPP и тому подобное. Вылетело из головы, как она называется, и у каждого джейла может быть своя отдельная виртуальная сетевушка. А можно настроить так, что она будет использовать шаренную сетевушку. То есть здесь полностью полет фантазии, ты сам собираешь себе какой хочешь джейл.
Вот, вот собираешь, и то, что ты, значит, Миш, до этого говорил, что очень все легко и понятно. Вот давай попробуем пофантазировать, значит, моделируем ситуацию, что вот опять же какой-то чувак, который сидел на Ubuntu, вот он такой хочет, значит...
Нас послушал,
да, и хочет попробовать фри, значит, открывает документацию и сталкивается с тем, что, значит, надо сначала какой-то build vault сделать, это что, похоже, вот вместо того, что быстренько с флешечки поставил себе систему, это какая-то компиляция как будто бы на ночь. А потом
я
какая-то...
говорю, она же Лего. Лего, а в Лего есть два варианта. Первое, купить готовое. Скачал и установил с флешечки. Нет, либо же понятно. Уже потом себе
вот,
собрал...
Смотри, а дальше у тебя какая-то новая непонятная концепция портов, откуда-то что-то можно ставить. Ну, предположим, вот он такой сидит, ну, порты, наверное, что-то как пакет. А потом, хоп, он читает, а еще и отдельно пакеты. Вот ты можешь как-то попробовать...
В чем разница?
Да, вот объясни этому человеку, вот почему надо билдить мир, что за порты такие и почему вот пакеты? Пакеты же это удобно, все понимают концепцию пакетов, а в мире BSD-систем на пакеты такие тру-мужики смотрят как-то с презрением.
Ну, смотри, любой пользователь BSD может быть прям совсем таким древним, как мамонты, и собирать все из исходников.
Это вот build world.
Это build world и это порты. А может быть, современный довольно-таки обычный пользователь BSD, который получает все обновления ядра, мира, пакетов уже готовыми из тех же самых пакетов. Есть специальные уже команды FreeBSD Update, которые тебе обновит с версии там, 13.1 на 13.2, к примеру. Или там,
то есть это 13.2 пакетный на менеджер 14. Местный?
Да. Вот. А есть еще отдельно уже пакеты на там, Firefox, GNOME и тому подобное. А в чем разница? Разница в том, что все пакеты, все вот эти дистрибутивы Firefox и так далее, которые уже есть в виде пакетов, они были собраны уже кем-то на какой-то удаленной инфраструктуре теми же командами, которые описаны в документации. Build World, Make Distribution, Build пакетов, опять же через тот же самый Make. Вот. А еще есть классная штука, которая делает вот это за тебя. То есть ты можешь сам собирать пакеты. Есть такая вещь, пудреница. Не знаю, почему ее так назвали. Она еще называется по-французски пудреница, но переводится она на пудреница. Вот. Когда ты... она тоже доступна через пакеты. Ставишь пудреницу, говоришь, какие порты ты хочешь, чтобы они у тебя автоматически собирались, и запускаешь сборку в параллель где-нибудь у себя там на машине какой-нибудь, которая тебе отлично от рабочей, потому что, это займет очень долгое время, много времени. А потом оно тебе создает репозиторий, из которого ты можешь просто устанавливать данные пакеты.
Это в смысле твой личный какой-то репозиторий?
Твой личный репозиторий.
Ты хорошо, то есть порты... Ну, для простоты объяснения, это как бы те же самые, тот же самый репозиторий, только там лежат несобранные пакеты, там сорцы лежат, из которых ты себе собираешь.
Ну, автоматически собираешь,
да,
скажем.
Да, так. Да.
Да, там даже лежат не сами сорцы, а лишь описание, откуда их взять и как собрать.
Ну да, а есть ли в этом смысл в 2024 году, вот что там будет, ты пересобрал под свой процессор, там получил ускорение на 0,1% во времени... Или это процесс ради процесса, или в этом смысл есть?
Смысла в этом, наверное, немного. То есть это нужно только в том случае, когда ты хочешь что-то вот прям совсем кастомное собрать. Потому что у любого порта есть много разных опций. С документацией, не с документацией, с поддержкой каких-то инструкций, либо с зависимостью на какую-то библиотеку, которая, ну, просто по умолчанию не используется, или там хочешь какую-то дополнительную плюшку от порта, ну, там, функциональность, которая объявлена как экспериментальная, и в официальных пакетах она не идет. Вот только тогда тебе в действительности нужно брать порты, под себя настраивать, либо, используя пудреницу, собрать свой же репозиторий с этими пакетами, либо уже устанавливать из портов. Но из портов, по-моему, уже мало кто собирает пакет у себя.
Просто ставят бинарину, порты, инсталлы и поехали.
Да.
А там есть вообще какой-то разбег версий? Ну, то есть, я не знаю, залили в порты, а свой пакет еще там вендор не успел собрать, не, забил собрать. Или вот и там всегда одинаково все находится?
Не, ну, в портах обычно указывается, из какого хоста стащить какую версию. А обычно сейчас это, конечно, популярный GitHub. Вот, и ты указываешь ссылку на GitHub, говоришь, что там лежит, например, что-то гошное, и говоришь, какую версию тебе стащить. И уже сама система портов знает, как собирать гошный пакет. То есть тебе не надо самому прописывать все там, от А до Я.
Тебе не надо идти там в чат GPT, научи меня компилить гошечные исходники.
Что поставить, что не хватает.
Как собрать гошечку под FreeBSD. Или как написать гошечный порт под FreeBSD. Нет, там уже довольно-таки большая инфраструктура, написанная портовая, которая тебе помогает жить и писать свои порты. Обычно порт – это максимум 2 экрана. Причем структурировано довольно-таки кода, в котором часть из них просто описание и твой e-mail-адрес как монтейнера. Вот. Остальная просто информация, откуда все взять.
Отлично, отлично. Но все равно ты говоришь, что как бы порты – это сейчас больше игрушка, все с пакетами работают уже.
Ну, порты – это в любом случае источник этих пакетов.
Без них никак. Да, да, естественно. Это да, как
я,
это,
я
как
использую порты на Маке.
Брипорт.
Это как?
Ну, у меня тоже порт инсталл, бла-бла-бла.
А-а-а.
Ну, то у тебя есть вариант брю, это линуксовые, собственно, какие-то пакеты. И есть вариант порты. То есть иногда у тебя чего-то нет в брю, ты идешь в порты. И ставишь себе...
Слушай, эти... Рома, а вот расскажи нам, как ты нам официально, техдиректор компании, занимаешься техобслуживанием, да, или что-то такое?
Да.
Ты вот сейчас вот у своих клиентов, вот как тебе... Ну, двух рук хватит, чтобы все FreeBSD-машины пересчитать? Или не все так плохо?
Хватит, наверное, ну где-то... Ну, и это будет что-то вроде готовые какие-то дистрибутивы, ну, всякие NAS... Мы сегодня упоминали уже...
Не, я именно не про FreeNAS там условный, а вот прям вот что на железном серваке, ну или там
на железном серваке стоит FreeNAS. Скорее, наверное, нет. Бывали случаи, когда мы приходим к клиенту, клиент говорит: Роман, у нас сломался SendMail, потому что мы скопировали настройки SendMail, ну просто конфиги.
Конфиги перенесли
на Ubuntu, потому что оно было когда-то на FreeBSD, и почему-то оно после этого на Ubuntu удивительно не работает. Почините, пожалуйста. Ну и у тебя есть там условный слепок того, что было когда-то, потому что людей, кто обслуживает там FreeBSD, сейчас что-то как-то не осталось. То есть буквально там лет 15 назад все ставили сервера, там, допустим, веб-сервера, почтовые сервера, там, роутеры даже кто-то ставил на BSD-системах, то сейчас это скорее редкость или какая-то прям вот потребность.
То есть в мире SMB-бизнеса сейчас, если ты встречаешь фриу, это страдание. Ну, с точки зрения тебя, как обслуживающего.
Ну, у меня скорее, мне это без разницы, потому что
Ты можешь найти сотрудника, который скажет: да, фигня, сейчас пойду вообще покопаюсь.
Парочка есть.
Скорее... Наверное, все-таки такая исчезающая парочка.
Да, конечно, это исчезающая парочка. То есть это крайне редкие энтузиасты, кто с середины 2000-х годов в этом во всем возился, когда это было труд.
То есть это такая уже старая школа. Студенты фрю не учат.
Из нюансов, наверное, на данный момент... Я хотел, кстати, этот вопрос Михаилу задать. А ZFS, насколько он... Ну, его еще иногда почему-то ZFS называют. Почему он... более интересен во фри, нежели в Линуксе. Хотя вроде как были какие-то последние подвижки, что типа те, кто разрабатывает ZFS, они сейчас вроде как даже и больше на Линукс ориентируются.
Ну, сейчас есть единый дистрибутив ZFS, который поддерживается и Линукс, и BSD-сообществом. То есть было какие-то такие тяжелые времена, когда был только ZFS for Linux, был отдельно ZFS for BSD.
Да. Они и разбирались. На BSD он был как бы типа мощнее фичастей.
Ну, фичастей скорее нет. Изначально был вообще ZFS под Solaris. Если начиная с тех времен, он был аккуратненько портирован под Фриаху, и там довольно-таки долго жил. Но многие фичи, которые вот просто хотелось пилить, пилились они как раз-таки под Linux. Тогда как раз создался такой форк ZFS for Linux. Но через некоторое время он настолько отделился, а ZFS for BSD немножко отстало. Какие-то фичи начали пробовать к себе затаскивать, затаскивали довольно сложно, а у ZFS for Linux наступили довольно тяжелые времена, когда напилили много, багов много, а фиксить их мало кому хочется.
В этот момент я и отхватывал проблемы от него.
Вот, тогда как раз-таки появились первые OpenZFS саммиты, где собрались все дядьки и начали думать, как это все объединить. И в действительности сейчас объединили, сделали слои абстракции, через которые OpenZFS общается, Linux общается с OpenZFS, и FreeBSD общаются с OpenZFS через вот эти свои, каждый свой слой абстракции. И при этом продолжают работать. То есть ZFS запускает свои демоны внутри каждой операционной системы, отдельные нити. У него есть своя логика, а для общения уже с VFS-ами определенных операционных систем там отдельные слои. И постепенно BSD-сообщество помогло пофиксить огромное количество багов, потому что оно было заинтересовано в новых фичах, которые появились в Linux. Linux-овое сообщество тем самым как бы порадовалось, что появилось, но оно само по себе расширилось. И сейчас это, такой вполне себе хороший продукт с минимумом багов, но иногда его ломают. Но это, наверное, это уже лучше к Георгию Мельникову. Он много историй знает, как он поломали, как пофичи.
А вот ты как раз затронул вопрос сообщества. А в BSD-сообщество есть вот свой Торвальдс, которого вот право последней печати, который по столу может ногой топнуть, сказать, все не так, все переделываем? Или как оно устроено?
Не кто та там... страна.
Да, как там решения принимаются, кто наверху?
В FreeBSD-сообществе происходят выборы коры, команды.
То есть есть коротим некий.
Да, есть коротим, который выбирается раз, по-моему, в 2 года. Вот. Выборы проходят в довольно там либеральной форме, то есть у тебя есть там порядка месяца, чтобы проголосовать за одну из кандидатур. Вот. Коротим, соответственно... Ответственно, скорее, не за то, чтобы, типа, вот как там, стукнуть по столу и сказать, каким, кто мержит, кто не мержит, а скорее за какую-то такую поддержку атмосферы, культуры, там, дополнительно там, организации всяких сообществ, сообществ, конференций в разных странах. Исторически так сложилось, что конференции BSD-шные были раньше в каждой стране, но... Популярность BSD падала, и сейчас все пытаются поддерживать некоторый фиксированный набор конференций, на которые и ездить. То есть разработчики вот всегда ездят на европейскую BSD, канадскую BSD, которая, кстати, совмещена с PGConf'ом в Канаде, плюс-минус те же самые даты. А раньше прям так чуть ли не в одном месте.
У нас сделать PGConf Russia плюс BSD Russia какая-нибудь.
Вот, даже в России был как раз-таки RuBSD, делал его Яндекс, но последний раз он делал лет 10 назад. Может быть, стоит.
Сейчас мы к ним на стенд-то сходим, скажем, фи. Да. Так, у нас, наверное, время-то сейчас уже к концу потихоньку идет, поэтому давай немножко так это попробуем пофантазировать. Сейчас вот было... несколько новостей, да, что вот в различные BSD-фонды там происходит вливание денег от других различных фондов, то есть дают им на разработку. И вот возникает вопрос, это, то есть, есть некая, что ли, усталость от Linux, который стал очень сложным, очень разветвленным, да, и вот, как ты говоришь, а BSD-система – это такой островок стабильности, да? Или BSD – это все-таки гиковская игрушка, и вот массово впрод тащить это не надо?
Ну, мне кажется, у BSD есть уже отдельная своя ниша, которую она заняла, из которой не собирается выходить. Это... То есть это первое, все, что связано с массовым трафиком, видеотрафиком.
То есть это Netflix. Веб-сервера, видосы?
Это именно. Что-то такое, где, наверное, огромное количество контента и сверхвысокие скорости.
Мультимедиа.
Да. А второе, мне кажется, область, где тоже хорошо засела BSD, это бэкапы. Вот, как неожиданно.
Бэкапы самой себя или чего?
Нет, просто система бэкапов. То есть я знаю как минимум 2 или 3 конторы, они находятся в Америке, которые просто предоставляют возможность бэкапирования.
То есть бэкапирование чего?
Данных. То есть они держат у себя большие там сервера в
Ну, типа они у себя держат S3, грубо говоря, и бэкапчики с них снимают.
Они, ну, да. И держат это все на фляхе.
Ну, опять же, наверное, вопрос к тому, что TCP... IP-шный стек у Linux против TCP-IP-шного стека у FreeBSD, наверное, последний выигрывает в плане производительности на каких-то сверхвысоких скоростях.
Ну, это еще то, что сейчас в Linux вот eBPF, ну, на нем штука хорошая, но, на мой взгляд, костыли на нем пилят, вот как раз-таки, это чтобы костыль. Обойти да, ограничение проблема. Ядра, да. А во Free это получается, оно как бы уже из коробки идет, и ничего не надо изобретать.
Ну, скажем так, я так понимаю, ограничение дальше, чем на Linux. То есть здесь у нас ограничение где-то там в районе 20, наверное, 30 гигабит. Это мы говорим про Linux, то во Free, наверное, это будет выше.
Ну, я согласен. Еще, мне кажется, есть несколько факторов. Ну, кроме сети, кроме того, что там есть ZFS, который умеет все сжимать, в BSD-шных машинах очень много заложено инструментария для дебаггинга. И если вдруг у тебя сервер ушел в краш, по каким-то причинам, ну, не знаю, там, закарабкались диски или еще что-нибудь, то твой дамп полностью перешлется по сети через NetDump, по-моему, так называется, уже прямо на некоторый сервер. Причем это займет какие-то...
из последних сил в последние пакеты.
У Linux, когда kernel паник, никому ничего не должен.
Никому ничего не должен. Поэтому SRE-шники вот почему-то очень любят вот эти все весь инструментарий, который допилили за последние, там, условно, лет 10 в фряхе, и продолжают допиливать. То есть я вижу, что активно вот SRE-шники вкладывают какие-то вот определенные инструменты, которые помогают им жить.
То есть хочешь быть SRE-шником, учи фри.
Ну, или наоборот.
Ну, слушай,
вспоминая... работу на фри, иди в SRE.
Не, ну просто вспоминая, как ты говорил, что там очень серьезная бинарная совместимость, то как бы ты можешь взять какой-то свой знакомый тулинг, разобраться, как поставить фри, и вот, ты на коне.
Ну, кстати, это все объясняет, почему на FreeBSD нету Wi-Fi. Сервера на Wi-Fi в основном
конечно,
не держат.
Конечно,
конечно. Все нормально.
Ну, подожди, там сервера на Wi-Fi. Это, про медные это сетевушки все понятно, а еще есть Fiber Channel еще есть.
Ну, Fiber Channel, я думаю, здесь тоже вряд ли кто-то будет ZFS по сети через Fiber Channel. Это какое-то...
Еще сейчас в последнее время очень сильно развивается, пока у нас парочка последних минут, такая прослойка называется Linux KPI. Kernel Programming Interface, то есть возможность запихнуть любой драйвер Linux для Wi-Fi, для USB, для чего угодно в фрягу, и чтобы он вполне себе спокойно работал. Через этот же Linux KPI, кстати, работает современный видеокарт. Вот. Как бы это странно
это не казалось. Напоминает, по-моему, виндовый этот Subsystem for Linux, VSL, который...
Это, наверное, но скорее... это более низкого уровня. Штука совсем
низкого. Мне кажется, это скорее что-то вот про ARM и x86 совместимость, наверное, это что-то вот про это.
Возможно.
То есть какая-то вот эта прослойка, которая там эмулирует одно в другое.
Я бы сказал, это магия на хедерах, на сишных хедерах и прочем, чтобы вот скомпилировалось и жило вполне себе.
Ну что? Это типичная айтишная данные, чертова магия, результат. Что ж. Миша, большое тебе спасибо, что пришел, что рассказал.
А вам спасибо за то, что пригласили.
Да. Пойдемте дальше ходить по стендам, смотреть, что интересного происходит на Хайлоде. Доклады, что ли, послушаем тоже заодно.
Да.
Нашим слушателям тоже большое спасибо. Всем пока, до новых встреч.